Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени. Здравствуйте. Перед началом этого эпизода подкаста я хочу сделать небольшое объявление. Дело в том, что здесь, в этом эпизоде, я разговариваю с моим другом, товарищем Ильей Домановым. И перед началом нашего разговора я решил вставить небольшой эпизод из фильма, снятого недавно, о работе Ильи и его партнерши в больнице Барзилай в Израиле во время войны. Этот эпизод я вставляю в наш подкаст «Согласие автора фильма» Маргариты Тал. И ссылку на весь фильм и на ее канал, соответственно, вы можете найти в описании к подкасту. Ну а теперь наш разговор с Ильей.
קוראים לי בובה. בובה, איך קוראים לך? אוי, זה קשה לי לדבר, נכון? האוטו שלנו גדול וירוק, האוטו שלנו נוסע רחוק, בבוקר נוסע, בערב ראשון, ולילה נתנו בביצים וחלב. תרגישי טוב, אוהו, המון אנרגיה, המון ויטמינים, הכל משהו משהו, אוח, ו... צ'יק-צ'ק הביתה, אוקיי? כן, צ'יק-צ'ק.
תודה.
בבקשה.
Ну что, привет, да, рад тебя видеть. Сколько мы уже не виделись.
Да, да, привет, дорогой.
Слушай, ну... Я, знаешь, у меня как-то в этих вот подкастах такая традиция есть. Сначала я предлагаю человеку представиться. Вот ты сейчас кто? Ты вот как бы хотел представиться людям, которые это сейчас уже, ну, когда-то в будущем, но уже сейчас как будто смотрят это, слушают.
Как я хотел бы представиться?
Ты кто, да? Вот,
я говорю, а, ну, вообще, я. В целом, кто я,
ну,
да?
Кто вот ты сейчас вот в этом разговоре со мной?
А, окей, ну хорошо, да. Господи, как все сложно. Меня зовут Илья. Меня зовут Илья, я актер, я медицинский клоун, я педагог по драме, по контактной импровизации, по театру импровизации. То есть, ну, как сказать, я вот, я творческая личность.
Творческая личность. И живешь ты в Израиле. Творческая личность.
Да, живу я в Израиле. Вот. В наше неспокойное время.
Где ты сейчас, в каком месте находишься конкретно?
Конкретно я сейчас дома нахожусь, в городе Явне. Это в центре страны. Достаточно спокойно. Вот. А, да.
Сейчас как у вас? Ну, сейчас достаточно спокойно или вообще все это время как было?
Ну, сейчас обстрелы уменьшились, но все равно регулярно происходят. Они происходят в какое-то определенное время, там в 6 часов или в 9 идет залп. Скорее всего, это выставленные таймеры срабатывания вот этих зарядов, которые автоматически стреляют. Ну и, конечно, это громко, это неприятно. Это значит, что мы бежим в бомбоубежище. Ну, опять, все зависит от того, где кто находится. У нас у каждого дома, практически у каждого, есть такая специальная защищенная комната, которая называется мамад. Вот в нее мы все бежим.
Окей. И у меня есть еще вторая часть представления, так как в этих подкастах я разговариваю с своими знакомыми или друзьями, это обычно я представляю какую-то историю нашего знакомства, кто мы друг другу, в почему я тебя, например, позвал. Вот. Ну, мы с тобой познакомились давно, лет 20 чем-то назад, 25, может, так вот.
Ну да.
Познакомились на таком, как это назвать, мастер-классе, семинаре. Ну, это была долгая программа, не 10 или 2 недели. Наших друзей тоже, Анжелики, Дони и Виталика Кононова, по контактной импровизации. И для меня это было как раз первое знакомство вообще с контактной импровизацией, с людьми, которые этим занимаются. Вот, и мы как-то там вот встретились, танцевали. Ну и потом мы в основном как-то в этой среде пересекались в контактной. Ну и плюс вот я еще помню, как Слава Полунин организовывал в Москве такое большое мероприятие, как «Корабль дураков» назывался, там фестиваль какой-то был
Да.
несколько дней. И помню, что ты позвал как раз меня на такое выступление клоуна. Я тоже забыл, как его звали, но мне очень понравилось. Ну и, собственно, вот вся особо так вся история наших отношений. Но могу за себя сказать, что ты как-то для меня такой человек, такая звездочка где-то на небе, на которой я смотрю время от времени. Вот. И еще я уже, может быть, тебе хочу сказать о контексте вот этих моих подкастов. Я назвал это «Дхарма военного времени». Вот здесь такая игра слов. Начал я делать с началом российско-украинской войны. И дхарма вообще слово такое, в нем много может быть значений, но вот одно из значений – это такой закон. У нас есть такое «по законам военного времени».
Ну да.
А с другой стороны, дхарма – это путь. Вот в буддийском смысле это путь, то есть тот путь, которым я иду. Ну и получается такая вот игра слов, что времена меняются, времена разные, а путь остается. Путь
Ну да.
может пролегать через разные времена. И я знаю, что ты, вот, будучи медицинским клоуном,
Да, есть такое.
сейчас проходишь свой путь вот сквозь войну, выполняя фактически свой вот долг такой свой. Ну, долг перед самим собой в первую очередь, наверное. Думаю, чувствую.
Да, и в
Вот.
этом тоже.
И я бы хотел именно с этого начать. Вот ты стал медицинским клоуном. Это вообще как получилось? Почему именно это ты выбрал? Что для тебя это значит? Когда ты это решил? Ты можешь немножко свою историю вот становления этим медицинским клоуном? Что это вообще такое? Не все же знают вообще.
Окей. Ну как, медицинская клоунада – это такое направление. Да, направление, даже не знаю чего. Направление помощи. Да, когда клоуны сопровождают пациентов во время медицинских процедур в больнице или в каких-то других местах. И основная задача клоуна – сделать так, чтобы пациент, чтобы у пациента не было сложностей с прохождением этих процедур. То есть это и как-то отвлечь их, да, там, развеселить, поговорить, успокоить. Ну, то есть масса всяких, так сказать, вариантов, да. Вот, и я этим занимаюсь давно. Ну как, с 2011 года я состою в группе клоунов, которая называется Dream Doctors Project. Это такая общественная организация, которая существует на как на donation, да, это
Это
был проект,
международная организация, да?
да, это организация, да, которой помогают всевозможные доноры. Вот. И история этой организации, она тоже достаточно такая интересная, потому что она началась где-то в районе 2000 года, и был всего один или два медицинских клоуна. Вот, они как раз работали в той же больнице, где я сейчас работаю, в Ашкелоне, в больнице Барзилай. Сейчас у нас уже около 120 или 130 клоунов, то есть у нас очень большая организация сейчас.
В Израиле в Сан тоже,
Да, и мы работаем и в больницах, мы работаем во всевозможных проектах исследовательских, в том числе, потому что это очень интересно, как улыбка влияет на здоровье, на выздоравливание на пациента, да, как оно влияет. Вот. И это, конечно, ну, это магия, это чудо, волшебство, как это все работает.
Ну,
Вот.
а что, вот
А мозг.
какие результаты показывают эти исследования?
Ну,
Что
вполне все
получается?
очевидно. Ну, чем больше человек улыбается, тем он быстрее выздоравливает. Да. Вот мы, например, мы работаем сейчас в реанимации, в том числе. И были несколько случаев, когда, ну вот при нас люди приходили в себя, выходили из комы. Да, то есть вот человек в коме, это как бы уже факт. Человек в коме может слышать. Он может слышать, но он не может ни пошевелить руками, ни ногами, то есть он без сознания, но он слышит. Когда мы приходим, например, начинаем играть или говорить с ним, да, то всякое может произойти, да, вот были случаи. Ну и в принципе человек, ну, когда человеку нужно, например, восстановиться, он проходит процесс реабилитации. Это достаточно порой болезненная процедура, потому что нужно, например, делать какие-то физические упражнения. Ребенку это очень болезненно и непросто. Но если он знает, что он раз в несколько дней встречает клоуна, и они играют в какую-то игру, которая помогает ему, ему уже больше просто интересно, ему гораздо интереснее встретиться с клоуном, он уже не думает про эту физиотерапию. Вот. И вместе они делают упражнения. Конечно, результат будет лучше. Вот. А так я вот начал в 2011 году заниматься клоунадой. У меня была мысль такая еще в России, но на тот момент в России, по-моему, вообще ничего не было. Вот. А здесь я несколько раз видел рекламу в Израиле, видел рекламу медицинской клоунады, видел рекламу курсов. Я вот нашел Dream Doctors Project, вот, созвонился. Не с первого раза я попал, потому что туда принимают профессионалов, туда принимают людей, у которых есть опыт, театральный опыт, цирковой. Вот, и
А у
вот
тебя
мне.
не было разве такого опыта? Ты же был уже
У
актером,
меня
вот.
был опыт, да, ну, в эту организацию хотят попасть все.
То есть на конкурс,
В
понятно.
итоге Даша Зарина, если ты ее знаешь, это контактница из Санкт-Петербурга, она тоже занималась уже медицинской клоунадой в Питере. Она меня порекомендовала. Так получилось, что меня порекомендовали сразу с нескольких сторон. Это явилось каким-то решающим фактором. Сказали, вот, есть Илья. Я такой, ура, да, и вот. И я работаю уже больше
Ну, а
10
вообще клоунада, ну вот мы с тобой тоже, вот ты же меня приглашал на этот концерт специально. То есть для тебя клоунада это что-то такое важное в жизни, да? Вот почему тебя туда вообще позвало? Что тебя там важного-то? Чего хорошего там?
Слушай, ну я человек по натуре веселый. Я как-то люблю, знаешь, люблю, когда люди улыбаются, люблю, когда люди смеются. Вот. И я вот даже когда веду классы, мне, например, нравится контактная импровизация, нравится театральная импровизация. Почему? Ну, потому что там много легкости, там много такой, да, то, что мы называем playfulness, да, есть игривость, есть возможность раскачать нашу творческую энергию как-то. Вот. А я люблю пошутить, люблю похулиганить. Поэтому это очень естественное мое состояние. И даже когда я курсы веду театральные, они все, в общем-то, очень веселые. Клоунада – это прекрасная вещь. Мне нравится.
Но вот все-таки, когда это соединилось именно с медицинской, то есть вот что важна еще и помощь, да, вот, ну, как опять, окей, у тебя есть уже клоунада, у тебя уже есть твое театральное искусство, ты там реализуешься. Почему все-таки ты пошел еще в больницу работать?
Мне всегда, еще в Москве, когда я жил в Москве, еще в России, мне всегда хотелось что-то такое делать в больницах, что-то как-то помогать. И когда я пришел, когда я приехал, оказался в Израиле, я понял, а вот, есть вот такая возможность, и она прям очень хорошая. Вот, у меня есть, да, в этом потребность. Я хочу помогать. И помогаю. Вот для меня такая, ну, такое жизненное кредо. оказывать поддержку. Для меня это прям очень серьезный такой большой вопрос. Да.
То есть получается, что как-то сложилось вот две эти части: творчество, игривость и помощь другим.
Ну да,
Сложились в одну.
Мне в какой-то момент мне приснился сон, где мне пришло мое, как сказать, как же это называется-то? Ну, можно, ладно, скажу так проще. Смысл жизни. Хотел вставить умное слово, не вспомнил.
Предназначение.
Смысл жизни, да? Мне пришло несколько глаголов. Значит, танцевать, учить, лечить. Вот. И лечить для меня, это, как сказать, вот был очень такой... Ну, я понял, что когда я с кем-то встречаюсь, вот у меня красный мозг, да, я помогаю человеку почувствовать себя лучше. Неважно, ребенок это или взрослый. Я делаю все, чтобы он вылечился в итоге. Конечно, это не очевидно. Вот, да, я же не даю ему какого-то конкретного лекарства. Но вот были случаи, когда прям вот, да, очень сильно помогало.
А если вернуться еще, вот, ты когда переехал в Израиль?
В 2005 году.
Тебя туда позвал что?
Меня позвал, я встретил любимую девушку, я встретил. И все, я поехал туда.
То есть выбор страны был из-за личных отношений просто?
Да, да, это был личный выбор. Да, это могла быть какая угодно страна.
Ну и когда ты туда переехал? Ну, просто вот сейчас страна в войне, когда ты переехал, как ты там себя почувствовал? Вот по сравнению
ну,
с Россией, там вообще как?
Я был первый раз, когда я попал в Израиль, я был сразу в шоке от двух вещей. Что в феврале шел снег, ой, в феврале шел дождь, и обилие людей с автоматами. И когда я говорил про палестино-израильский конфликт, я никогда не говорил, что это конфликт, я говорил, что это война. То есть это война, которая идет многие годы. Вот. Поэтому для меня как бы вот это состояние войны, оно, как для большинства, кстати, израильтян, это просто какая-то, ну, просто привычка. Ну вот я не знаю, я вот недавно как раз спрашивал мою подругу, с которой мы работаем в больнице. Я говорю, вот скажи, ты знаешь какую-нибудь еще страну в мире, чтобы, например, чтобы вот в больнице были специальные проходы, значит, которые ведут на открытом воздухе, да, проложены, но они сделаны изначально как бомбоубежище. То есть это такие забетонированные переходы, которые просто как бетонные блоки, да, выложенные на улице. Ну, вот такой коридор, тоннель такой, по которому можно пройти в случае обстрела. Я вот, я говорю, я не знаю. Я не знаю, в какой стране вообще. И это, как сказать, и это такая реальность, с которой ты просто свыкаешься. То есть, да, так, типа, так, в 6 часов должны быть прилеты. Надо успеть купить хлеба. Да, ну, то есть, какой-то другой немножко до этого, да, купить хлеба, чтобы не попасть. Особенно на машине неприятно, когда ты едешь и начинается сирена. Вот. Такая жизнь.
Ну и просто как ты говоришь, привыкаешь к этому, да? Как-то это становится частью повседневности.
Ну вот, когда вот сейчас началась, вот эта война началась, уже прям война-война, было очень непросто в первые несколько недель. А потом вдруг произошло такой момент, произошел, что как бы я смотрю, окей, ситуация в кавычках, да, нормализовалась. Что это значит? Это значит, что обстрелы, которые были всю жизнь, они продолжаются и стали, ну, как бы, как в обычное время, да, они продолжаются, вот, и как в обычное время, да, практически в обычное время, армия делает все, чтобы не допустить эскалации. Я такой, а окей, ну это же типа наша обычная жизнь, как мы и живем. Ну тогда ладно. Я позволил себе немного выдохнуть. Вот. Дальше.
Ну, а вот когда ты сейчас выдохнул, позволил выдохнуть, а до этого что было? Вот как ты это переживал? Ну, вот 7 октября и дальше.
О, Господи, да, это было непросто. Мы проснулись от сирены взрывов. Вот. И первый мой пост был в Фейсбуке. Три буквы, what the fuck. Да, и как бы это был там, не знаю, в 7:10 я написал, или в 6 во сколько-то. Вот. Потом я помню, я этот день плохо помню, я позвонил в больницу. Это была суббота, я позвонил, сказал, мы там нужны сегодня. Нам сказали, нет, ребят, не надо, потому что очень все загружено, очень там сейчас хаос, вся больница переезжает вниз. Дело в том, что в больнице подвальные этажи, ну как, не подвальные, а просто нижние этажи, минус второй, минус третий этаж, минус первый, минус второй этаж, они сделаны, то есть с возможностью, чтобы туда переехала больница. И вот вся больница весь день туда переезжала. Плюс еще приезжали раненые, плюс еще приходили родственники. В общем, на следующий день вот я пришел в больницу, и да, ее, конечно, было не узнать, то есть все уже было внизу. Вот, вся больница располагалась на минус втором этаже. Это защищенное пространство, ну, просто вот, так сказать, без окон, без дверей. Вот, было очень много народу. Вот. Было очень много родственников, которые пытались выяснить, что происходит с их родными, с их близкими. Была такая организована информационная, как секретарши сидели, и вот они все время проверяли, когда семьи приходили, они с ними проверяли. Конечно, все поменялось, ситуация изменилась в больнице, все стали очень такими напряженными, сосредоточенными. Вот, сразу же объявили призыв и призвали сразу 300 тысяч человек. То есть это как бы, ну вот люди там условно до 35, может быть даже до 40. Вот, то есть практически всех мужчин, которые вот, так сказать, были готовы. И всех призвали, и те, кто был из-за границы, им тоже пришла бумажка, они садились на рейсы и летели в Израиль. Вот. И я видел, как люди напряжены в больнице. Ну, представляешь, в один день тебе говорят, мало того, что война, мало того, что террористы, еще мы обсуждали, там люди обсуждали, а вот что будет, если террористы забегут в больницу, как мы будем защищаться, где спрятаться. То есть, да, ну вот это все. Обстрелы постоянные. Вот. Очень много было раненых. Ну как? Ну да. У нас реанимация, реанимационное отделение, не очень много коек. Они все были сразу заняты пострадавшими гражданскими и военными, которые вот отбивались от террористов. И гражданские, которые попали, ребята там, кто домой ехал, понимаешь, кто возвращался из гостей, кто-то на работу ехал. А поскольку террористы, они, ну, делали засады на дорогах, они расстреливали все, что движется. И да, вот были люди, которые там лежали в реанимации. Да. Вот. И было очень, знаешь, было очень непросто. Было очень непросто, потому что вообще не хотелось шутить. Ну, как бы и шутки там, и, знаешь, они в горле все застревали. Поэтому у меня есть такая кукла. Не кукла, а как так сказать, игрушка надувная, не надувная, игрушка, такая типа курица, очень громкая. Я сразу
Это
убрал,
как-то пищит.
да, пищалка, я сразу убрал у нее звук, сделал очень тихим. То, что, ну, там точно люди вздрагивали от любого шума, очень такое было. Ну и все, я делал все, что мог, я общался, я как-то наигрывал музыку. Были несколько детей, которые там, так сказать, в первый день были там посечены осколками от прилетов. но их быстренько отправили по домам. Вот, ну, то есть это было несерьезное ранение. Вот. Потом на следующий день я принес шарики, носики. Я взял носики клоунские, ходил всем раздавал. Ну, потому что я встречал человека с таким тяжелым взглядом, и я его, хоп, говорю, вот, на, держи носик, антистресс, держи. Обнимались мы там, фотографировались. Все, я ему говорю, давай, иди. Смотрю, человек задышал как-то. О, ну все, давай. Буквально вчера я вот, уже сколько, месяц прошел, да, вот я встретил. Мы же как, мы же работаем не только с пациентами, мы еще работаем и с командой, с врачами, с нянечками, да, с сантехниками, с кем угодно, с администрацией. Это тоже часть нашей работы, потому что порой врачи, например, нам звонят и говорят, ребят, приезжайте, приходите в приемное отделение, у нас сейчас там, так сказать, человек, надо ему помочь. Да, то есть мы тесно связаны. И вот я
То
помню,
есть
я...
бывает прям, что так вот, как по вызову прям едете.
Да, ну мы уже, мы там, мы дежурим, у нас всегда есть один человек в больнице. Вот сегодня я сейчас дома, а моя партнерша, она сейчас там в больничке. Вот, она вот работает. И да, нам звонят, и мы просто, мы и так находимся в пределах больницы, просто на разных этажах. И мы спускаемся там, в приемное отделение, общаемся. И вот я встретил медсестру. У нее был какой-то уж очень, она такая была напряжена. Вот, я ее так остановил, говорю, привет, ты как? Она русская, да, русская оказалась. Я говорю, ты как? Она говорит, ну, там это, не знаю. Я говорю, нормально все, там, значит, мы как-то поговорили. Я дал носик тоже. Как-то мы очень так. Смотрю, выдохнул. Вчера ее встретил. Тоже так остановил, говорю, ну, как ты? Она говорит, ну, получше все, вроде как. Ну, потому что, понимаешь, ну вот, я опять еще раз могу сказать, что я не знаю никакой такой другой страны, европейской, да, демократической какой-то страны, в которой бы не так долго терпела бы обстрелы, да, для которой обстрелы, сирены стали просто нормой жизни. Просто нормой жизни. То есть в приграничных, в том же там Сдероте, Нативоте, да, у тебя есть 15 секунд. У тебя есть 15 секунд, чтобы принять удобную позу, да, и закрыть ребенка телом, чтобы, когда прилетит мина, да, никого не поубивала. Ну, то есть просто есть вещи, которые даже в голову не влезают. Ну, то есть их невозможно осознать. А мы с этим живем. Вот поэтому, когда вот все так устаканилось, типа, а, окей, они стреляют, понятно, а мы их, значит, а, окей, ну ладно, значит, тогда. Вот, и... Да. Но мы терпим, видишь как, мы
Но,
пытаемся договориться.
знаешь, вот опять же, возвращаясь к теме этого моего подкаста, вот когда мы говорим про эту дхарму, про путь, ну вот это же какое-то личное выражение этого пути, ну вот ты говоришь, мы, там вот страна, да, но особенно тебе, да, как ты приехал в эту страну, в принципе, ты же можешь уехать, ну как бы теоретически там куда-то найти, там какой-то еще способ где-то устроиться. Вот почему ты продолжаешь в этой стране? Ты уже много лет живешь. Что тебя там держит? Ну вот только любовь к человеку или уже что-то кроме этого?
Слушай, ну, у меня с Израилем уже так много, гораздо больше связано, чем с Россией, на самом деле. У меня здесь друзья, у меня здесь дети, у меня здесь семья. А потом, знаешь, мне очень нравится Израиль, отношению к жизни. Вот, как бы это сказать, у израильтян все идет через любовь. Это не пустые слова. Это правда так. Израильтяне все делают с любовью. Даже когда они ругаются тоже с любовью. Вот. И это тоже какой-то путь. То, как они относятся к детям, как они их воспитывают, то, как они их защищают, то, как они их провожают в армию, то, как они приезжают каждую неделю в армию и навещают родственников, ой, в смысле навещают своих детей. Или вот сейчас, когда идет война, кого-то принимают на постой. Просто вот так, как чьих-то солдатиков принимают на постой. стирают им вещи, подвозят еду, шьют им вещи. Ну, то есть все из любви. И это дар, это чудо. И творят тоже из любви. Это отдельная тема, кстати. Я вот всегда думал, что русский театр – это как бы театр прям, вот, знаешь как, когда нам говорили, вот если нужно сыграть, нужно прям, знаешь, достать нутро, прям вот, прям ух, сыграть, чтобы прям все звенело. И я многие какие-то вещи свои я делал из чувства вот какой-то боли невыносимой. Когда я приехал в Израиль, я увидел, что через любовь можно создавать прекрасные вещи. Не обязательно рвать на себе фуфайку. Можно реально делать очень красивые, потрясающие, проникновенные истории, основываясь просто на чувстве любви. И через это нести радость. И проживать катарсис и все что угодно. Или катарсис. Вот. Поэтому я люблю эту страну. И знаешь, это очень чувствуется. Я приезжаю, я прилетал обратно в Россию, да, на там какие-то. И я очень остро чувствовал эту нелюбовь. Очень чувствовал эту боль бесконечную.
Россия, ты имеешь, да?
Российскую, да. Да, эту как бы такую покинутость. Вот знаешь, как будто кто-то уехал из России, потому что ему тоже было больно там находиться.
А в Израиле этого нет. В Израиле там есть встреча.
В Израиле, в Израиле все на своих местах. Да, то есть я никогда не видел такой поддержки абсолютно во всем. Вот, ну, если что, ты можешь это всегда вырезать, да? Но даже если взять, например, любой эпизод в России, да? Например, что-то случается с человеком, или кто-то его начинает там мутузить, или что-то такое, да? То очень показательно. Большинство людей, они как бы отворачиваются и уходят в сторону, оставляя человека в одиночестве. Даже когда происходит авария, какая-то ситуация на дороге, то первое время люди как бы внутри себя решают, типа, ой, пойти помочь, а нет, я вижу, кто-то уже бежит. Вот этот момент, он как бы настолько, а вдруг это на что-то повлияет, а вдруг, я не знаю, что там в людях происходит, но в Израиле такого нет. Если что-то случается, все, кто вот находится, они сразу бегут и помогают. Неважно, кто это, взрослый, ребенок, пожилой, неважно, все бегут, помогают. Что бы ни случилось, вот началась война, все политические распри закончились. Вот закончились в один день. Все встали, одели амуницию, взяли оружие и вперед. Это Израиль.
Слушай, ну вот сейчас такой я немножко... Может быть, не немножко, а сильно, наверное, провокационный вопрос, потому что он волнует людей сейчас. И здесь я, вот, живя в Европе, тут я вижу, насколько здесь, так сказать, мнения разделились, ну вот поляризовались. А, ну вот война, она же не так просто происходит, да, и, соответственно, Израиль переживает себя как окруженное фактически врагами, но вот кто как-то описываешь, действительно, это так, просто это факт. В то же время там, те, кого они считают врагами, то есть арабские страны, окружающие его, они считают Израиль агрессором, соответственно, конфликт Палестины и Израиля. И, соответственно, вот здесь, в Европе, сейчас очень большое такое движение пропалестинское, считающее именно Израиль агрессором, обвиняющее во всех грехах Израиль. Вот ты, будучи израильтянином, любя эту страну, говоря о ней так много действительно добрых, хороших слов об этих людях, о самой стране, ты как это сейчас переживаешь? Вот как ты чувствуешь это? Как ты относишься к этому конфликту?
Ой, это сложный вопрос. Но у меня есть на этот счет что сказать. Я, конечно, я был, мягко говоря, в шоке, когда увидел, как мои друзья, контактники из Европы писали какие-то, значит, делали посты в поддержку Палестины, Free Palestine и все такое. Вот. Для меня, понимаешь как, поскольку я вот живу в этой реальности, которая окружает меня, да, я просто, когда я только приехал, только-только приехал, в 2005 году, я спросил себя, окей, ну как бы, да, ситуация очень странная. Я говорю, а почему им не отдать все? Ну вот они хотят там быть, вот, да, в этой Газе, да, отдайте им Газу и все. Отдали Газу, да. Вот, я говорю, ну а что, ну как бы, что люди в мире не живут? А потом я понял, что, то есть я для себя как сказал? Я сказал себе, хорошо, но вот сейчас Израиль это государство, которое принимает у себя и арабов, и христиан, и индусов, и кого угодно, буддистов, да, вообще нет проблем ни с какой из религий. Хорошо, я сказал, хорошо, а если бы вместо израильского правительства, да, вот в этом месте, ну, арабские какие-то правительства было, да, скажем, демократия победила, и большинством, да, голосов к власти пришли бы, там, сказать, исламисты или, там, сказать, арабское большинство. Что бы случилось? И у меня ответ созрел буквально в секунду, что евреев бы либо вообще выгнали с земли, либо, что еще, скорее всего, да, их бы просто вырезали бы всех. Вот. И в связи с этим я понимаю, то есть это реально, это не пустые слова, это так оно и есть. Вот абсолютно так оно и есть. Я разговаривал, у нас же, как у нас в больнице, приезжали на лечение дети, вот, из Палестины, да, и в сопровождении, там, сказать, не мама, а каких-то тетушек, бабушек и так далее. Вот. У меня с ними, да, были очень аккуратные беседы. Вот. И да, могу сказать, что, ну, я там, у меня сложилось определенное мнение. Вот. Что да, простые люди хотят мира, да, но есть группировки, которые этого не хотят. И они не дадут, просто не дадут евреям спокойно жить. Ну, то есть, даже если вот посмотреть вокруг нашей страны, вокруг Израиля, да, в какой из стран мусульманских есть хоть один еврей, да? И это смешно, там никого нет. Вот. И в этом смысле, когда кричат там, да, свободу Палестине, мне очень просто смешно. Потому что когда это же не вопрос свободы Палестине. Это значит, по сути, сейчас это стало таким призывом как бы уничтожить. Ну что такое свобода Палестине? Значит, что, куда деть евреев-то, да? Убить их, что ли, тогда всех? Вырезать? Куда их? Да? Или выслать куда-то? Это же, ну, абсолютно. То есть сейчас это очень такой радикальный для меня экстремистский лозунг. Вот. И самое, я думаю, еще знаешь, какой момент есть? Я думаю, что многие почему-то думают, что 7 октября это был теракт, теракт Хамаса. На самом деле нет. Это было объявление войны. И Израиль, он понял, что это война, и начал военные действия в ответ на военные действия Хамаса. Европейцы думают, что это все еще теракт. Они думают, что это вот, да, какое-то такое массовое линчевание людей. На самом деле Хамас задумал страшную вещь, да? Он задумал, что вот зайдя вглубь израильской территории, сразу же со всех сторон поднимутся другие группировки и начнут со всех сторон давить. И этого не случилось только, я не знаю, благодаря чему. Но это война. И когда мне говорят освободить Палестину или там остановить военные действия, это звучит очень смешно. Это как в Украине, да? Давайте сделаем мир. Какой мир, о чем вообще речь? Вот чего. И после того, как я увидел, и, наверное, многие увидели, да, что они сделали с людьми, я разговаривал, лично разговаривал с ребятами, которые спаслись с вечеринки, с фестиваля. Я вижу прекрасных людей, красивых, молодых, да, которых было 3000. И я могу себе представить их ужас. Они рассказали, да, как в них стреляли, как они убегали. Безоружные люди, которые ничего не сделали, просто ничего. Просто их стреляли, там, отрубали головы, да. Тебе не говорили? Мне сказал, ладно, если уж так, да, когда мне говорят «свободу Палестине», да, я вспоминаю, как ко мне подошел врач и сказал, со мной сейчас говорил человек, который был в кибуце сейчас, в тех. И он рассказал, что на глазах родителей, младенца засунули в печку, вот да, в электрическую, и включили. Его там сожгли заживо, на глазах у родителей. Когда мне говорят «свободу Палестине», мне очень сложно удержать себя от, ну, каких-то грубых слов, да. Дело даже не в мести, а дело в том, что, ну, как сказать, идет война, да. Люди начали войну, они ведут боевые действия, мы тоже ведем боевые действия. Вот мой ответ.
Имали. Но вот если бы как, ну, как-то вот посмотреть туда дальше, куда-то в будущее, чего бы ты хотел? Ну, как бы, если нарисовать какую-то идеальную картину. Ну, потому что если это действительно война не на жизнь, а на смерть, то вот что нужно сделать? Можно ли закончить эту войну когда-нибудь? Ну, понятно, что ты не политик, мы с тобой не политики, мы с тобой не
Мы сейчас все
какие-то.
эксперты уже стали, естественно.
Да, но просто ну, ты гражданин страны в любом случае, ты человек в любом случае, ты. Здесь дело даже не в экспертизе какой-то вот там политической, а дело просто в отношении, да, вот чего бы ты желал бы сам. И видишь ли ты какую-то возможность закончить войну? Как ее можно закончить?
Моя партнерша, с которой мы работаем в Бразилае, она живет прямо рядом с городом Ашкелоном. Это минут, не знаю, это 10 километров, может 8, до границы с Газой. Она сказала, что все ее детство она ездила в Газу за фруктами. Никакой там границы не было. Была какая-то калитка на дороге, ты ее ногой открывал и ехал на базар. Там были очень вкусные фрукты, овощи. И вообще все было дешево, и было нормально, классно все. Потом началась антифада, да, то есть вот это движение за освобождение, там сказать, да. Потом первая антифада, потом вторая антифада, и все начало обрастать стенами, трупами, вот, обстрелами и так далее. Мне вот сейчас я же как, я тоже читаю новости и смотрю, что думают израильтяне, да, в свете вот того, что сделать. Я согласен, что Хамас должен уйти. Хамас должен уйти как политическая и террористическая организация, вообще с арены. Просто обязан это сделать. И я думаю, что в Газе не будет Хамаса, что бы там, так сказать, ни было. Вот. А дальше уже следующий вопрос. Может быть, там будут миротворцы США, может быть, там будет как-то напополам с Израилем какие-то силы. Но пока Израиль, вот пока он держит под контролем, вот хотя бы вот в таком формате, да, не давая там террористическим группировкам развиться, да, это будет лучший вариант, в том числе для людей. Потому что когда вот Израиль уходил, да, например, он оставил инфраструктуру, он оставил там гигантские парники, которые вот ты просто кнопку нажал, они работают, да, сажай, собирай урожай, все. Он оставил больницы, да, с оборудованием, совсем ничего не вывозили. Все отдали, вот, ребят, пользуйтесь. Что сделали? Парники разрушили, оборудование разбили. Просто потому, что ненавидят. Просто из чувства солидарности с ненавистью. Поэтому все радикалы, знаете, сейчас основная шутка ходит. Давайте сделаем большую просто автостоянку на месте Газы. Да, и это такая очень радикальная шутка. Да, но она все чаще и чаще звучит, потому что людей просто уже достало. Просто достало, что вот поколение ненависти, там просто смотришь, да, как их там мучат, да, какие сказки им на ночь рассказывают, да, какие они там. Ну, да, убей Джу, это просто, ну, какая-то, чуть ли не пожелание спокойной ночи. Вот, то есть, да, выросло поколение абсолютных таких террористов, которые, вот, так сказать, у которых одна мысль. Это занять Палестину, убить евреев, посадить везде финиковые пальмы. Вот. Я не знаю. И главное, ты же знаешь, да, что их никто не хочет никто брать. В Сирию зашли, чуть там, значит, у них сейчас уже там Хезболла сидит. Палестинцы зашли в Иорданию, чуть там, значит, революцию не сделали. Через Египет попытались, Египет тоже отмахивается от них. Нет, нет, живите сами. Вот, то есть это какой-то, ну вот. Я думаю, что если бы у этих людей было бы, я не знаю, какое-то образование, какие-то мысли были бы хорошие, да, если бы ты, не знаю, если бы там 80% популяции были, не знаю, врачи, ученые, да, то, конечно, бы с радостью приняли. Но если у человека находится время только на строительство туннелей, даже на бомбоубежище сил нет. Что это такое? Ну вот, поэтому я считаю, что. То есть, вернее, как, я согласен, вот было мнение, да, что вот одна из идей – это сделать туда миротворческий контингент. У меня, знаешь, как первые 2 недели было, я где-то прочитал, что в самом-самом начале, ой, один из основателей, значит, государства, да, еврейского, была мысль сделать, значит, или в Аргентине, по-моему, это была Аргентина, либо в Аргентине, либо, значит, вот, в Иудее, да, значит, или вот на месте, на этом современном Израиле. И я первые 2 недели такой, чё, ну почему не в
Вне
Аргентине?
Аргентины.
Блин, почему, зачем мы здесь сидим, вот так вот вгрызлись и сидим вокруг нас одни арабские государства, никуда не выехать, ничего, ну как это? Я тебе ответил как-то чуть-чуть.
Да,
Смотри,
да.
это же очень, я же не эксперт, и я уже тут вот сколько, да, мы уже сидим давно здесь так. И, конечно, я очень, может быть, субъективно говорю, и, возможно, транслирую то, что я прочитал в телеграммах, и под воздействием опять что-нибудь, каких-то аналитиков и так далее, но это есть, что есть. Я прочитал историю, да, палестинского народа, она тоже такая все двойственная. Там, по сути-то, ну, как сказать, если бы не вот эти организации, да, освобождение там чего-то от чего-то, то, может быть, простым людям и было бы нормально жить. Но поскольку у арабов, да, вот у радикальных группировок арабских, у них прям очень такое стойкое нежелание, в принципе, убить еврея, просто убить, ну, просто, да, то, ну, как бы, о каком мире мы можем говорить? Мы о нем долго говорим, постоянно о нем говорим. Ну, как бы, да, Израиль же, он же следует каким-то демократическим принципам, да? То есть он говорит, ребята, мы будем соблюдать Женевскую конвенцию. Хорошо, ребята, мы будем беречь стариков и детей. Мы создадим технологию, которая будет точечно убивать террористов и не будет, значит, накрывать все здание. Мы будем проводить сначала, почему так много фотографий, да, взрывающихся зданий? Потому что перед тем, как произвести какой-то дестрой, да, какое-то уничтожение, сначала летит пустая болванка. Потом, вернее, сначала смс-ки всем кидаются. Всем, кто там живет, кидаются смс-ки, что это здание, этот район сейчас будет под обстрелом, это здание будет уничтожено, покиньте свои дома. Люди уходят из дома. Потом прилетает пустая болванка в дом. Второе предупреждение. И после этого идет боевой снаряд, да, который схлопывает здание. Это же тоже не просто так придумано. То есть, ну вот, израильтяне делают, ну вообще, все, что можно. Вот. И вот опять такая ерунда.
Да. Но если вот давай сейчас от этого от большого, так сказать, контекста, может быть, перейдем к твоей жизни, еще раз вернемся.
Знаешь, я
Да.
могу сказать про мою жизнь. Я не... С чего я, вот обычный человек, с чего я должен платить налоги на этот безумный военный вот этот фонд, да, как-то на бюджет военный? Зачем? Зачем? Я мирный человек, мне это не надо. То есть палестинцы вот эти, да, которые там из Газа, они в том числе влияют на мою жизнь. В том числе. Потому что у нас, да, у нас приличные налоги. Из них там, не знаю, 80%, наверное. То есть у нас очень большой военный бюджет. Из-за чего? Вот. Благодаря ему у нас есть все возможности отразить эти атаки. Сейчас было бы просто море трупов. Море трупов было бы.
Ну да.
Так еще народ недоволен. Ты понимаешь? Вот это смешно. То есть арабский мир говорит, как? У них всего двое убитых. Как это? Что это такое? Почему? Как? Это несправедливо. У них должно быть больше убитых. Мы будем стараться. Это не спр... Посмотрите там, сколько погибло. А тут всего двое. Потому что в Израиле жизнь человека – это святое. Я смотрю, как у нас ребята работают в реанимации. Как они вытаскивают человека с того света. Они делают все. Они делают, ну, вот невозможное, чтобы человек остался жив. И это. Вот.
Вот, я как раз хотел вернуться к твоей работе непосредственной вот в больницах, сейчас больницы. Ты упоминал там какие-то истории? Ну, там можешь что-то рассказать, что сейчас, может быть, вспоминается тебе? Вот где, как ты, что ты видел вот сейчас уже? Что приходит тебе, что, может быть, самое такое значимое для тебя, что ты видишь вот в этих, ну вот сейчас за этот уже больше месяца? Вот этой горячей стадии, такой обостренной стадии войны. На что ты обращаешь внимание, что важно оказывается там в твоей работе?
Сейчас народ начал чуть-чуть выдыхать. Сейчас народ начал шутить. Сейчас народ начал и хочет слушать песни. Сейчас народ хочет каких-то хороших новостей. И мы стараемся как-то очень прям поднимать настроение. Потому что, несмотря на... Даже для родственников, которые в реанимации сидят, все равно они, ну, они переживают, но они, в принципе, готовы разделить шутку, посмеяться. Да? Вот, и у меня очень теплые отношения сложились с семьями, с ребятами, солдатами, с их там мамами, папами. Они нас зовут. Мы... Как у нас получается, что человек выходит из реанимации, да, допустим, и он идет в какое-то из отделений. И мы потом сопровождаем его, мы к нему приходим, мы ему поем, мы с ним разговариваем, мы уже знаем его, там, сказать, особенности личной жизни, мы как-то поддерживаем. И это такой процесс-процесс. То есть та вот такая наша любовь, она распространяется. Вот вчера вот сейчас мне позвонила подруга, говорит, ты был вчера? Ой, она сейчас мне позвонила. И ты был вчера? Я говорю, да, был. Вот там, сказать, три солдатика у нас. Вот один все еще, значит, в бессознании. Ну, то есть он в коме, его погрузили. Вот, а два солдатика уже пришли в себя. Она говорит, ой, здорово, а то я позавчера была, все были, лежали, все были вообще, ну, погружены в кому, никто из них еще в себя не пришел. Ой, как здорово, что они вот уже, значит, пришли. Вот. Один борется там, один. Да, парень. Вот, подстрелили его очень сильно, подстрелили. Дал несколько пуль. Вот он, да. Были чудеса всякие разные.
Какие, например?
Ой. Там, вот иногда, представляешь, ранение в шею, да, и я как отношу это чудо, да, ну, то есть это как бы, ну, это просто вот повезло. Он человек, парень, он парамедик сам, вот на поле боя, получает пулю в шею. И чудодейственным образом вообще ничего не задето вообще. То есть пуля выходит насквозь, не задевает ни позвоночник, ни артерии, ничего, ни мышцы, то есть вот все. Ну, то есть там, да, там какие-то минимальные повреждения, но вот, то есть буквально он за неделю уже встает на ноги даже раньше. Вот это я считаю чудо. Есть еще другие чудеса. Вон, там женщину русскую в первый день она ехала на машине. По машине открыли огонь террористы. В нее попало 5 пуль с калаша. Была в очень тяжелом состоянии, то есть много дней была в отключке, да, вот в коме. Ничего, вышло, все, мы с ней шутили, смеялись, песни ей пели. А когда человек, ну, если легкое простреленное, ему же тяжело смеяться, да? Но это хорошо, потому что это как раз работает как физиотерапия. И он там, там. Ну, нормально. Вот это я считаю чудо. Вот то, что делают медики, это чудо. Это чудо. Ну вот. Сейчас уже вижу, что более лица у многих разгладились. Конечно, люди уже переживают, но тоже точно так же переживают, но нет такого, знаешь, нет напряжения, что, во-первых, Ашкелон, это город прифронтовой, он раньше регулярно бомбился после 5 вечера. После 5 вечера были прилеты, и это просто едешь по городу, знаешь, и там видишь дырки в домах, видишь ракеты, валяющиеся прямо на проезжей части. То есть, ну, то есть вот после 5 часов все старались уехать пораньше, чтобы не попасть под бомбежку. Ну как, те, кто... Вот у меня время заканчивалось там где-то обычно, там где-то в 4, да? Но я что-то все время позже 5 уезжал, ну просто потому что так не закончить. Вот. И, ну да, было стрёмно, конечно. Было не очень приятно. Вот. Там пару раз у меня появилась новая привычка, я приоткрываю окошко. Потому что у меня музыка или какая-нибудь аудиокнига играет, и я не слышу ни сирен. А если окошко приоткрыто, то, по крайней мере, слышишь. Было пару раз, что я смотрю, люди выбежали из машины, залегли на обочине. Вот, а я продолжаю
Видеть.
ехать, как ни в чем не бывало. Понимаешь? Типа, на, что происходит? Понимаешь, это как бы... Вот. Ну и, конечно, я вижу, как вот люди, которые, например, в Ашкелоне живут, да, чем ближе к передовой, тем они, конечно, у них состояние психологическое более сложное. Да, вот даже взять мою подругу, с которой мы вместе работаем, она живет, я уже сказал, недалеко. У них днем и ночью просто, во-первых, звуки из газа. Вот, во-вторых, прилеты, да, стрельба, сирены. И вот первые 2 недели она просто не спала, она не могла спать. Ну, причем, ну, у нее еще двое ребят, они ушли, ну, как бы, да, призвались, конечно же.
А, то
Двое
есть
сыновей,
взрослые, то есть
ну,
имеешь в виду
взрослые дети,
сыновья, да?
да, ушли, да.
И...
Вот, и это такое, ну, как сказать, ей очень-очень сложно. И поскольку это не первая война, да, мы уже попадали под раздачу, когда, кстати, в госпиталь, в наш госпиталь, было 4 прилета.
Вот
Вот,
сейчас,
и
вот
все.
за это время уже, ну
Да,
вот
за
за...
это время, а когда вот 7 числа, уже 7 ноября, у нас была минута молчания, и директор госпиталя сказал, Хейзи, он сказал, что вы заметили, что мы вообще нигде не афишировали, что у нас есть какие-то прилеты, повреждения. Он сказал, мы специально, я специально это делаю, чтобы не пиариться. Мы, в отличие от наших друзей, мы не показываем то, как мы переживаем эту войну, и мы не пиаримся за счет этого. Вот. Мы не будем уподобаться варварам. Вот. А так, да, у нас было 4 прилета. Но слава богу, да, вот скажу, что слава богу, все ушли вниз. Один из прилетов был, два прилета было в детское отделение. Только-только ушли медсестры, и да, и был прилет. Вот. Один прилет был в центр реабилитации детский. Там тоже, слава богу, никого не было. Там прям были такие повреждения, да. И один прилет был ночью. Был прилет в комнату. Там у нас между корпусами есть мостик. И прям прилетело рядом с этим мостиком, рядом с операционными. И ударная волна была очень большой. Недалеко от этого места была реанимация сердечная. И вот у нас там несколько больных, как минимум один, вот один я точно знаю, его вынесли из кровати. Вот. Причем это здание, оно специально построено с тем, чтобы выдерживать такого рода удары. Потому что, ну, все реанимации, они как бы, да, они укреплены, чтобы не транспортировать людей в случае, да, сирены. Вот. Но все равно была ударная волна, и там где-то вынесло двери, где-то стекла. Вот. То есть это было прям прилет-прилет. Вот.
Ну, ты вот рассказываешь как в основном про других, как ты помогаешь, но тебе
Ты хочешь, чтобы я
самому
про себя что-то рассказал?
что помогает, да, вот справляться
Что
вообще сейчас,
помогает?
да.
Господи. Подожди, сформулируй получше еще разок. Что
Ну,
помогает что? Что я делаю?
да, что ты делаешь с собой, если ты что-то делаешь с собой, или тебе твоя, например, работа, может быть, сама по себе помогает, да, вот просто ты. Ну, ты сейчас говоришь про других в основном. Вот что людям, вот, например, твоя подруга, это там еще кто-то, то есть вообще люди, вообще израильский народ переживают. Вот так-то, так-то. Ты как человек, помогающий профессии, поддерживаешь их, даешь им вот эту силу дальше бороться с болезнью, справляться. А сам ты же тоже внутри этой ситуации. Ты
Да.
тоже испытываешь тот же самый стресс, война вокруг тебя, что там, где ты работаешь, туда прилетает в больницу, то, что ты рассказываешь, домой. Ну, то есть ты заживешь в этом.
Ну да.
Поэтому что ты с собой делаешь или что-то вообще? И как ты проходишь через это уже как сам, уже как личность, как человек, вот, который подвержен стрессам?
Да, ну, первые 2 недели было очень сложно. И я просто пытался отшучиваться. Я пытался отшучиваться, я пытался просто каждый день быть в больнице. Знаешь, да, у меня включилась такая, типа, помощь, fight. Вот. Я прям как-то активно участвовал. Вот. Ну и, естественно, снижал как-то уровень напряжения своим поведением, в том числе в семье. Там мы как-то тоже отшучивались, а что там, медведь пухнул, это прилет, фигня. Вот. Потом я сейчас параллельно учусь на курсах плейбека. Это такой театр импровизации тоже, рассказывание историй. Вернее, по рассказам зрителя, да, перформеры делают вступление. И вот здесь прям очень помогло мне то, что я начал рассказывать, что со мной в эти дни происходило. Вот, и как-то прям, знаешь, вот как какая-то тяжесть ушла. Ну или частично хотя бы снялась. Потому что, да, было очень страшно смотреть, как молодой человек, парень там, да, у которого неделю назад был день рождения, да, тут он там с террористами. Сейчас лежит с тяжелейшим ранением. Блин. Или там парень, который не может ходить. То есть ему там предстоит курс реабилитации, блин, больше, чем он прожил на свете, наверное. Ну, не знаю, я так говорю, конечно, да. Ну, то есть, ну, очень велик шанс, что он вообще никогда не пойдет, а парню там 20 лет. Конечно, тяжело. Меня как-то все. Вообще, когда я в носике, у меня как бы срабатывает характер, да, я как бы в характере немножко отстраняюсь. А здесь эта защита вообще не сработала, прям пробивала насквозь. Вот, и да. И вот только благодаря плейбеку, каким-то встречам и каким-то возможностью поделиться, как-то это отыграть, переиграть. И вот. Не хотелось не выходить из дома, не хотелось танцевать, не хотелось. Не хотелось. Вот. В какой-то момент я понял, что я так не могу, что нужно что-то сделать. Вот, и да, мы потихонечку начали оживать, начали делать. Ну, сейчас вот мы, вот сейчас я почувствовал. Вернее, знаешь, как получилось, что я понял, что я вот в этот первый месяц я не могу, у меня нет ресурса на то, чтобы проводить какие-то занятия, еще что-то делать. Просто не было. Вот, не знаю, какая-то звенящая пустота и вот. Единственное, что помогало, это я помню, был кризис, когда я просто плакал, меня просто накрыло. Я на встрече мы сидели в зуме, плейбэк, обсуждали какие-то, и там прозвучал вопрос: как вы? И я прям разразился, меня накрыло просто рыдание. Вот, и это, знаешь, когда Израиль — это такое место, сейчас лирическое отступление, что когда самое, тут, это же маленькое место, и все самое страшное, и самое человечное случается практически рядом, ну, с разницей в 2 километра, 100 метров. И когда извини. Я отъезжаю на 20 минут, я еду от больницы, я попадаю в другой мир. Там есть плейбэк, там есть танцы, там есть караоке. Мы в первые дни, я приехал к Кате Величко, и мы там орали караоке. Просто, знаешь, вот просто орали. Я не верил, что такое возможно. А потом на следующий день я раз опять поехал, вот и опять. И все, опять прилеты, нервное напряжение. Вот. И поскольку здесь вот так близко и рядом, то и переходы тоже такие, как бы, да, от рыданий к счастью, они очень короткий переход. Очень много поддержки, очень много психологов, очень много людей, которые готовы помочь, очень много людей, которые выслушать. Конечно, я говорил, я рассказывал. Я общался. Вот. Но это взяло, знаешь, такое, ну, какое-то сюрреалистичное абсолютно состояние, когда ты не веришь в это, не понимаешь. А потом вот ты видишь фотографии, люди тебе рассказывают. Ну. Вот. Ну, я думаю, что меня очень помогал мне юмор, потому что я в какой-то момент начал просто, я понял, что от меня что-то тоже хочется сделать, я начал постить какие-то тупые картинки, вот, ну просто, чтобы люди тоже поржали, потому что, ну, невозможно, невозможно все время вкручиваться, как шуруп, вот. И как-то я старался разрядить, вот, и себе, и всем
Ну,
Спасибо. сейчас гораздо лучше.
Да.
Сейчас гораздо лучше. Сейчас, кстати говоря, я вот на группе в Playback я рассказал свою историю, пару историй, да. И после этого Марат Майрович с Ниной Гарбузовой, это наши ведущие, они организовали в больнице Барзилай встречу, вот как раз перформансы Playback, когда зрители могли поделиться своим горем, своими переживаниями, своими страхами.
То
Вот
есть
мое
сами
задание.
больные и персонал тоже, да?
Да, все. Вообще там даже было не про больных речь, а именно про персонал, потому что персонал наиболее, ну как бы, пациент пришел и ушел, да.
Да.
А когда идет нескончаемый поток, то это очень тяжело. Да, и вот сейчас два спектакля сыграли, еще ребята приедут, будут продолжать играть. То, что многие, когда услышали, сказали, да, мы тоже хотим, и нам очень важно попасть. Что людей накопилось, да. Что сказать.
Спасибо. Знаешь, я вот так обычно завершаю этот подкаст. Ну вот его сейчас, когда-то уже в будущем, но сейчас смотрят люди очень разные. Кто-то в Израиле смотрит, и они, эти люди относятся с тем, что ты говоришь, из прямого опыта, непосредственного. Но много людей смотрят это, слушают где-то за пределами Израиля, действительно, вот совершенно в разных странах. Ну, кстати, украинцев у нас много достаточно. Они по-своему это переживают, в смысле, что у них своя ситуация очень похожа. Люди в России, люди по всему, в общем-то, миру. Это пусть у меня небольшая аудитория, но она раскидана по всему миру. И получается, что мы все в разных очень историях, каких-то мы в разных ситуациях, разных обстоятельствах жизненных. И для меня лично вот важно, почему, собственно, вот такие эти разговоры с обычными людьми. Вот ты обычный человек, в смысле, что ты не эксперт какой-то по политике, ты вот человек, живущий свою жизнь сквозь вот эту беду.
Да. Я был экспертом по ковиду сначала, потом по Украино-российскому конфликту.
Да, и
Сейчас я
теперь...
эксперт по Газе.
Да,
Что,
ну
да,
вот.
задавай мне вопросы.
И вот теперь как эксперт по газе.
У нас на повестке осталась ядерная война,
Да.
а так в целом уже все уже как бы.
Все...
Я уже активно изучаю этот вопрос.
Да, все темы прошли апокалиптически. Но вот все-таки, знаешь, я, при том, что я говорю, что мы очень разнообразны, как люди, живущие в очень разных местах своих жизней и мира, и в целом всего. Тем не менее, вот обращаясь к такой разнообразной аудитории, есть ли у тебя какое-нибудь послание? Какие-то слова, вот что бы хотелось, на что бы хотелось обратить внимание, вот самое главное, что пожелать, может быть. Вот какое-то твое послание. Вот ты сказал, у тебя есть, тебе приснилась твоя миссия когда-то. Вот из этой миссии, если этим людям, вот мне лично, кому-то еще.
Я понял. Я хотел задать вопрос. Скажи, Валер, ты где сейчас живешь?
Словении.
В Словении. Ага. Это важно. Просто мы вообще не затронули тему Украины и войны. Я хотел добавить, во-первых, я, ребята, Израиль с вами. Просто знаете об этом. Вот и я был в прошлом году, мы ездили, вот как раз Dream Doctors организовал нам, и сейчас продолжает организовывать встречи с беженцами, с детьми, с детками. Вот я был в Молдове, помогали детям. Вот, был в Германии, где мы уже с особыми детьми из Украины тоже вместе работали, помогали. И, как так сказать, да. Вот, для меня как бы так. Я сейчас свою позицию выскажу. Когда человек начинает убивать другого человека, да, когда он нападает, когда начинает творить зло, для меня этот человек становится врагом. Я перестаю его уважать. Для меня человек, который замыслил какое-то злое, да, дело и продолжает его делать, человек, заслуживающий кары, заслуживающий суда. Вот. А, потому что я, как и, я не знаю, как мои друзья, как мои близкие, как мое окружение, я человек, который люблю мир, люблю жизнь, люблю своих людей любимых. Вот. Я хотел бы пожелать всем, блин, мира. Вот. Чтобы все как-то хорошо завершилось, чтобы все были живы, чтобы мы могли танцевать. Чтобы мы могли спокойно идти за хлебом, не боясь сирен. Вот. Я не знаю, сейчас мы расположились в таком месте. Мы как расположились на склоне холма с видом на апокалипсис. Неизвестно, что будет. Но я очень верю, что зло будет наказано. Ой, как мне хочется еще пару слов сказать про зло, конечно.
Скажи, скажи,
Сказать, да?
скажи, скажи,
Знаете, я вот
сколько
я что
хочешь.
подумал. То есть для меня, вот сейчас я скажу про зло, которое я вижу, да, вот для меня Путин это какое-то зло. Но причем сначала я думал, что это одно зло, а потом я понял, что это кто там в Гарри Поттере был, это Волан-де-Морт, вот, Волан-де-Морт, вот. Самое страшное, что все, что сейчас происходит, мне кажется, да, вот Путин, он легитимизировал, да, право людей на убийство в наш абсолютно мирный век. То, что он развязал эту страшную войну, то, что он пытается вот заниматься такими страшными вещами, сейчас мы все это как вот все расхлебываем. Вот это мое ощущение. Да, потому что я уверен просто, что в истории с Израилем не обошлось без России. Не обошлось. Вот. Поэтому я стою вместе с украинцами, говорю, ребята, Израиль с вами. Вот. Зло будет наказано. Мы победим. Будем танцевать.
Спасибо тебе. Будем танцевать. Дальше будем идти своим путем жизни. Такой жизни. Спасибо. Я был очень рад тебя просто увидеть. Как-то после довольно долгого периода невидения тебя.
Не знаю, мне кажется, как-то все сумбурно, я как-то все
Хорошо,
говорю.
хорошо. Это же живое. Оно должно быть таким.
Ну хорошо. Спасибо тебе, Валер. Было очень приятно. Очень приятно с тобой поговорить.
Спасибо тебе. Ну и остаемся на связи. И самое главное, что мы с Израилем, вами, с нашими друзьями, и как-то можем откуда-то из каких-то своих мест действительно протягивать руки, так
Да.
показывать. Окей. И
Спасибо
тогда,
большое, было очень
да,
приятно.
счастливо, и, в общем, вы там двигайтесь дальше. Мы будем с вами.
Спасибо.
Надеюсь, еще с тобой потанцуем.
Да, мы не прощаемся.
Да. Ну давай, пока.
Давай, счастливо. Я проводил такое внутреннее исследование, чтобы понять вообще, кто я и что я. И мне пришла такая фраза, что я – улыбка на лице вечности. И с этой улыбкой я живу много лет, и это является моей какой-то такой путеводной звездой, что ли. И вот в первую неделю, когда все произошло, я вдруг начал чувствовать, начал понимать, что моей улыбки не хватает на всех.
Но когда я встречаю людей, я говорю: ребята, война – это фигня. Мы справимся, мы сильные. Поэтому, когда чем хуже, тем я сильнее. У меня есть несколько образов. Я одеваю разные шляпы. Вот я сейчас пират. Это значит, что я сейчас во всеоружие. И ничто невозможно, ничто не может нас победить.